Привет, вы смотрите канал Insider Live, это программа «Американский акцент». Меня зовут Ксения Туркова. Как всегда, мы объясняем происходящее в Америке вместе с политологом, американистом Яном Веселовым. Ян, привет.
Привет, Ксения, привет всем, кто нас смотрит и слушает.
Ну, по всей Америке в минувшие выходные прошли протесты под лозунгом «Никаких королей». И что дальше? Насколько этот протест эффективен? Может ли он привести к каким-то переменам? И как на него реагирует власть? Попробуем во всем этом разобраться. Начнем с самого протеста. По оценкам организаторов, в протестах приняли участие почти 7 миллионов человек. Но там разные данные есть, от 5 миллионов до 7. Вот в этом промежутке, потому что есть еще оценка дата журналиста Эллиота Морриса и независимого научного издания Xylem, который базируется в Атланте. И вот этот анализ показывает как раз где-то от 5 до 6,5 миллионов участников. В разных городах прошли эти акции. В Чикаго была одна из самых многочисленных акций. Примерно 250 тысяч человек собрались. И вообще этот город часто фигурирует в публикациях как один из самых массовых. По данным нью-йоркской полиции, около 100 тысяч человек прошли маршем от Таймс-сквер. В отдельных оценках по всему городу приводят и более высокие цифры, до 350 тысяч, если сложить все локации. В Вашингтоне организаторы заявляли 200 тысяч участников, но надо сказать, что, как и в прошлый раз, они были разбросаны по так называемому Большому Вашингтону, то есть это столица и окрестности. Вот я как раз живу в Большом Вашингтоне, вообще в штате Мэриленд, но недалеко от DC. И у нас тоже здесь был локальный протест. Вот в прошлый раз мы, когда рассказывали о протестах «Никаких королей», мы как раз его показывали. В этот раз тоже был такой маленький, то есть он не маленький, но маленький город, где я живу, и был свой локальный протест. Очень многие мои друзья пошли как раз на такие протесты. То есть они были вроде бы и централизованные, в то же время вот так рассредоточено, то есть в каждом городе, в каждом районе был какой-то свой протест. Мы еще летом рассказывали, насколько креативен протест «Никаких королей», приводили всякие забавные лозунги с игрой слов и так далее. Так вот, этот октябрьский протест, кажется, переплюнул по креативности все предыдущие. Тут были люди и в исторических костюмах, и надувные фигуры, и, опять же, креативные лозунги. Очень много было аллюзий с рассказом служанки. Это вообще одни из моих любимых образов. Вот, например, этот эпизод рассказа служанки никуда не годится. Или «Я не твоя служанка». И моя любимая: «Да откроет Господь файлы Эпштейна». Яна, тебе какие костюмы запомнились?
Мне больше всего запомнились люди в таких надувных костюмах. Они были самые разные. В основном были в костюме лягушек, но были еще люди в костюмах гиппопотамов, в костюмах единорогов, куриц, различных птиц, драконов и так далее. И это такая тоже своеобразная отсылка. Она отсылала к предыдущим протестам, которые проходили в городе Портленд, вот куда Трамп, собственно, решил отправить Национальную гвардию. Там были протесты возле здания миграционной полиции ICE. И вот один из протестующих был в таком костюме надувной лягушки. И он стал таким очень мемным, очень виральным. Можно найти видео, где вот он так стоит напротив миграционной полиции, так давит на них, а они отходят от него назад, как будто бы его немножко боятся. И вот после этого и в самом Портленде, и во многих других городах на митингах No Kings тоже многие люди надевали подобные костюмы, и все говорили, что да, именно вот эта отсылка к тому самому портландскому лягушонку.
То есть это такая еще и перекличка между протестами, они все между собой связаны, показывает, что это такая большая акция, не какие-то разрозненные акции, не случайно сохранено название, то есть уже не первая акция проводится именно под названием «Никаких королей», и я думаю, что будут и еще, и это показывает, что это, наверное, я так подозреваю, что протестующие показывают, что это такая игра в долгую.
Да, безусловно, и мне еще кажется, что протест, с одной стороны, как ты сказала, он, да, единый, но, с другой стороны, он одновременно и зонтичный. То есть у него нет каких-то единых лозунгов, ну вот помимо «нет королей», да, каких-то единых требований, нету четкой партийной привязки на самом деле, несмотря на то, что все понимают, да, что эти протесты, они антитрамповские, но тем не менее на этих протестах можно было видеть людей самых разных взглядов, то есть от крайне левых до там либертарианцев и даже некоторых республиканцев. Я вот видел несколько митингов во Флориде, где люди выходили с плакатами республиканцев против Трампа. То есть это был такой зонтичный протест, в котором каждый мог выразить свое несогласие по отдельному аспекту. Кому-то не нравилась миграционная политика, кому-то не нравились те самые торговые пошлины, кому-то не нравилось то, что Трамп вводит войска в Портленд, Вашингтон и Чикаго. Собственно, мне кажется, поэтому в Чикаго и была одна из самых массовых акций, потому что вот нависла эта угроза введения Национальной гвардии в город. Кому-то просто не нравился стиль управления Трампа, который они считают авторитарным, собственно, отсюда, да, и вот эта аллюзия про короля, хотя на самом деле саму эту аллюзию начал сам Трамп, когда еще несколько месяцев назад начал постить мемы, где он в образе короля, республиканцы...
На троне сидит.
Стали активно подыгрывать этой теме, и вот протестующие, собственно, за эту тему ухватились. Дескать, если Трамп называет себя королем, то мы будем против королей. И ты тоже отмечал, очень много было символики, которая отсылала к революционной эпохе 18 века, собственно, когда произошла война за независимость Соединенных Штатов, и вот этот образ короля, да, переклички Трампа сейчас и британского монарха, он тоже очень действенный был вот в этих протестах.
Да, и ты очень важную вещь сказал о том, что везде были свои требования, то есть они объединены общим лозунгом, общим слоганом, общим таким отношением к ситуации. Но, тем не менее, мы знаем, что Америка очень разная, и в каждом штате какие-то свои проблемы, и в каждом штате своя повестка, и свои новости, свои события выходят на первый план в тот или иной период. Поэтому это тоже было отражено, вот эта специфика. И еще, мне кажется, важно, что пытались показать вот на этих многочисленных фотографиях, видео, которые мы видели о протестах, подчеркивалось, сколько людей собралось в красных штатах республиканских или там в красных городах, населенных пунктах, которые традиционно голосуют за республиканцев, чтобы, опять же, как ты сказал, показать, что в том числе и те, кто поддерживал Трампа, там голосовал за него, сейчас тоже выходят на эти протесты.
Да, и было даже отдельное исследование, не связанное вот именно с теми митингами, которые прошли на прошлой неделе, которые проходили летом и осенью. И они показали, что увеличилось количество акций в красных округах, красных штатах, то есть в округах и штатах, где традиционно побеждают республиканцы, то есть опрос, протесты уже доходят в том числе и до этих мест. Там они, конечно, менее массовые по понятным причинам, но тем не менее определенное недовольство все же люди выражают и там. Мне кажется, это тоже примечательно. И еще одна такая заметная, мне кажется, особенность этих митингов, то, что они, и то, что многим, например, не понравилось, то, что они такие подчеркнуто веселые, что ли, творческие,
мимимишные.
Да, мимимишные. Вот многие в России, мне кажется, удивлялись, дескать, вот почему люди себя так как-то весело ведут, как будто они не на политическом митинге, а вот на монстрации, да, которую раньше в Новосибирске проводили, где люди тоже выходили с такими бессмысленными плакатами. Дескать, вот чему вы веселитесь? Мне кажется, это сознательная задумка многих участников, чтобы перебить тот нарратив, который представляли перед протестами многие республиканцы. Потому что вот спикер палаты представителей Мак Джонсон, например, назвал эти митинги митингами ненавидящих Америку. И говорил о том, что на улицы городов выйдут леворадикальные марксисты, сторонники Хамаса, та самая террористическая уже ныне Антифа, да, что это будет какой-то хаос на улицах, будут какие-то бесчинства, насилие, беспорядки, а на деле мы увидели такие веселые вполне митинги, вполне спокойные, нигде не было как минимум каких-то крупных задержаний, каких-то столкновений с полицией, все прошло очень позитивно, мне кажется, это вот сознательная идея была показать, что этот протест может быть вполне мирным, не давать администрации Трампа повода сказать о том, что действительно эти люди как-то вот ненавидят Америку. При этом, опять же, если посмотреть видео, посмотреть фотографии, мы видим, что огромное количество американских флагов на этих митингах. Очень много вот такой патриотической риторики. То есть это очень сильно
перебивало. Да, тут как бы протестующие вступают в диалог с властью о том, что такое патриотизм. Они говорят, мы патриоты, мы можем, мы критикуем происходящее, потому что мы любим свою страну. Это, в принципе, то, что мы наблюдали и в России, и мы видели, как Владимир Путин переначал вот это понятие патриотизма и превратил его, ну, наделил его новым значением своим, да, патриот — это тот, кто поддерживает его лично, поддерживает власть, и тот, кто не критикует страну. И сейчас мы видим вот этот процесс в Америке, это такой своеобразный диалог, то есть Дональд Трамп говорит, выходят на митинги те, кто ненавидит нашу страну, он действительно это говорил вот еще во время предыдущих протестов, а протестующие говорят, нет, мы патриоты, они приходят с американской символикой, с флагами, и говорят, нет, истинный патриотизм — это когда ты в том числе можешь говорить и о недостатках, что-то критиковать, и ты не любишь любое правительство там с закрытыми глазами.
Да, ну, мне кажется, в Америке традиционно есть эта история о том, что республиканцы немножко приватизировали вот это понятие патриотизма. Часто говорят о том, что демократы не любят свою страну, не гордятся есть. В этом есть, конечно, доля правды, потому что если посмотреть на опросы, в которых спрашивают, гордитесь ли вы своей страной, считаете ли вы себя патриотами, действительно, демократы реже склонны говорить о том, что они гордятся Америкой и являются патриотами. Но, тем не менее, нельзя сказать, что Америку любят исключительно республиканцы, да, что они так прям завернувшись в американский звездополосатый флаг, могут себе призвать это понятие. И вот эти митинги, мне кажется, тоже показывают о том, что вот это понятие патриотизма, все равно за него определенная такая борьба есть. И что есть попытка, да, показать, что любить надо родину, да, а не президента, да, и что можно быть несогласным с президентом, но при этом, в общем, любить свою страну и так далее.
Но, тем не менее, надо сказать, что и среди республиканцев не было какой-то единой такой установки, кто эти протестующие. Вот ты процитировал Майка Джонсона, который представлял протестующих как такого злого и страшного Бармалея коллективного, который ест маленьких детей. Но были и те, кто представлял эти протесты просто как что-то такое беззубое, вялое, ни на что не способное. То есть было несколько нарративов, которые соседствовали. С одной стороны, нарратив о том, что это будет протест с насилием каким-то, это вот такие страшные люди, а с другой стороны, наоборот, люди какие-то, которые совершенно не представляют там позицию среднего американца, это все вообще какой-то вялый, никчемный протест. И вот эти нарративы почему-то соседствовали. Но так на самом деле часто бывает, когда соседствуют два противоположных нарратива. Но вот что касается насилия, кстати, не было задержаний никаких или практически не было. Полиция Нью-Йорка, Остина, Чикаго, Вашингтона, Сан-Диего сообщила об отсутствии арестов во время субботних протестов. И это важно подчеркнуть. Полиция Нью-Йорка написала в своем официальном аккаунте в соцсети X, что более 100 тысяч человек мирно реализовали свои права, касающиеся первой поправки, и полиция не произвела ни одного ареста, связанного с протестом. Примерно то же самое написала полиция Остина, штат Техас. Митинг прошел мирно, арестов не было. Сан-Диего полиция тоже написала: «Благодарим тех, кто мирно и ответственно реализовал свои права по первой поправке. Никто не был арестован». В Чикаго тоже, по-моему, никого не арестовали. И в Вашингтоне тоже арестов не было.
Ну, это на самом деле редкость, потому что на политических митингах в США все равно, как правило, хоть небольшие задержания, но все-таки бывают, потому что есть люди, которые настроены как-то конфронтационно, иногда по отношению к самим протестующим, то есть являются такими контрпротестующими, иногда по отношению к полиции, то есть различные стычки бывают. Вот на митингах, которые проходили летом, там была серия задержаний. была попытка разгона полиции, если мне не изменяет память, в Лос-Анджелесе, где тогда еще находилась Национальная гвардия. Собственно, с этого, в общем, и начался этот конфликт, потому что протестующие дошли до места, где находится Национальная гвардия, начали выкрикивать различные лозунги, и полиция начала пытаться разгонять толпу. А в этот раз все прошло, ну, предельно мирно, в общем, насколько это возможно.
Ну, мне кажется, что это и была одна из целей протестующих, то есть к этому сознательно стремились. И я видела посты в соцсетях вот моих знакомых, друзей, которые выходили на митинги, и они везде подчеркивали, что мирно, давайте мы покажем, что мы умеем мирно, цивилизованно собираться. То есть везде это подчеркивалось. Как мы уже сказали, для каждого штата, для каждого города была какая-то своя специфика, и был, в общем, разнообразный состав участников, но многие отметили одну особенность, по-моему, было много людей старшего поколения.
Да, и это особенность не только тех митингов, которые были на прошлой неделе. Мне кажется, и те, которые были летом и осенью, тоже очень много было людей, ну, условно, старше 50 лет. То, что я видел по фотографиям, по видео, то, что мне писали знакомые, друзья, действительно очень много людей такого более преклонного возраста, что ли. И некоторые такие.
То есть это не молодежный протест.
Да, да, это совсем не молодежный протест, в отличие там, не знаю, от какого-нибудь Occupy Wall Street, да, который был в 2010-х годах, или даже митинги, которые были после убийства Джорджа Флойда. В этом плане намного меньше было молодежи, куда больше было людей постарше, и, кстати, белых в основном, если вот о демографическом составе говорить, и многие консервативные комментаторы так с ухмылкой отмечали, что вот все у демократов настолько плохо, что не могут мобилизовать теперь даже своих традиционных цветных избирателей. Хотя, в общем, с другой стороны, если вспомнить, кто наиболее дисциплинированно голосует на выборах, особенно на выборах с более низкой явкой, на промежуточных выборах в Конгресс, которые состоятся в следующем году, это как раз белые престарелые избиратели. Вот, собственно, они достаточно активно и ходят, поэтому тут, с другой стороны, демократы могут себе, наверное, и в плюс даже записать, что смогли привлечь на свою сторону вот таких вот избирателей.
Да, вот газета «Гардиан» сделала подборку портретов протестующих, с каждым из которых поговорила, и там действительно бросается в глаза, что есть люди, которым там 75, 68, вот такая возрастная категория присутствовала, и на это обратили внимание, в частности, консервативные издания. И вот, например, Fox News в понедельник вечером показали кадры с группой пожилых американцев и подписи. Королей нет, но бумеров на протестах хоть отбавляй.
Что, опять же, достаточно иронично, учитывая, что телеканал Fox News тоже, если посмотреть на среднюю демографию, там, средний человек, который смотрит телеканал Fox News, ему, ну, где-то за 60 лет. То есть, в общем, не очень понятно тогда, к кому претензия, в общем. Это же ваши, собственно, зрители, это ваша целевая аудитория. Есть несколько идей на тему того, почему так мало молодежи было, которая вообще обычно чаще на митинги ходит, да, то есть молодежь — это такая группа, которая не очень любит на выборы почему-то ходить, но очень любит зато на митинги, да, сходить. Одна из идей связана с тем, что вот как раз бумеры, да, люди, которым там от 60 и старше, это люди, которые помнят массовые протесты там 60-х годов, допустим, протесты движения за гражданские права, допустим, массовый митинг марша на Вашингтон Мартина Лютера Кинга, который тоже собрал, по-моему, около миллиона человек в свое время. Или массовые протесты против войны во Вьетнаме, которые тогда по всей Америке проходили. И они помнят, что эти митинги в каком смысле стали достаточно эффективными. Потому что митинги за права афроамериканцев, они привели к тому, что был принят закон о гражданских правах. Митинги против войны во Вьетнаме в конечном счете привели к тому, что США ушли из Вьетнама, потому что война эта была достаточно непопулярна в стране. То есть они видели какую-то результативность от такой массовой кампании протестов. В то время как более молодые американцы, они как будто бы такой связи уже не видят. Они выходили на митинги, тот же самый Occupy Wall Street, митинги против масс-шутингов, которые были в американских школах. Митинги еще первого срока Трампа, тоже в Вашингтоне, женский марш, например. Или митинги, опять же, после убийства Джорджа Флойда. Это все тоже были достаточно массовые акции, но они, в свою очередь, не привели к каким-то действительно тектоническим сдвигам.
Каким-то ощутимым результатом.
Да, их эффект был как будто бы более символическим и культурным, что ли, который ощущался в, не знаю, в брендировании американских компаний, в атмосфере в соцсетях, в лозунгах, но не в конкретных политических решениях. И возможно, что у более молодых американцев ощущение, что вот митинги — это не тот механизм, который позволяет реально влиять на политику, который реально позволяет менять жизнь американцев, в отличие от возрастных американцев, которые считают, что этим все-таки можно чего-то добиться.
Ну вот ты упомянул движение за гражданские права, но тогда надо это отметить, что понадобилось все-таки какое-то время на то, чтобы протест стал действенным, чтобы он сработал. Это не происходит вот по щелчку, там, за один день. Это, как мы сказали в начале, возможно, это игра в долгую. То есть эффективность протеста сложно измерить в моменте. Но мы об этом еще поговорим ближе к концу нашей программы, как можно оценить этот протест и может ли он действительно к чему-то привести. А пока я хочу рассказать о том, как Дональд Трамп отреагировал на эти протесты. Тут мы подходим к самому интересному.
Да, Дональд Трамп в своей соцсети True Social, или Правда, как можно на русский перевести, выложил сгенерированный искусственным интеллектом ролик, в котором он, само собой, изображен с короной, потому что протесты против королей, значит, Трамп, соответственно, король. Он сидит в самолете, на котором написано «Король Трамп», и летает на этом самолете над улицами американских городов, на которых идут маршем протестующие, и из самолета периодически что-то выливается. Что выливается, не очень понятно. Да, кто-то посчитает, что это грязь, кто-то посчитает, что это отходы человеческой жизнедеятельности. Но факт остается фактом, то, что вот Трамп летает на самолете и поливает протестующих, собственно, какой-то неприятной субстанцией.
Субстанции. Но судя по тому, что у Трампа при этом противогаз на лице, он там как-то странно немножко надет, но не важно. В общем, судя по тому, что на лице противогаз, эта субстанция не очень хорошо пахнет, что позволяет нам все-таки догадаться, что имеется в виду. И тут можно по-разному это трактовать. С одной стороны, можно сказать, что Трампу наплевать на протесты, или там как какой-то другой глагол можно использовать. Однако некоторые восприняли это и как символ того, что он испугался. И опять же, глагол «испугался» тут можно заменить на какой-то другой. А вот как ты думаешь, он вообще сам придумал этот ролик? Я пытаюсь представить, как он писал к нему промпт, это задание. Вот что он писал, или этот человек, который этот ролик создавал?
Ну, я думаю, что все-таки это работники Белого дома, пресс-служба Белого дома этим занимались. Они помогают ему вести его аккаунт. Обычно, когда Трамп постит сам, он там добавляет свои инициалы, чтобы было понятно, что это написал именно он. И, собственно, помимо самого Трампа, вот вице-президент Джей Ди Венс тоже выложил в соцсетях другой ролик и тоже сгенерированный искусственным интеллектом. Видимо, искусственный интеллект становится таким передовым орудием политической агитации. И вот в этом ролике там Трамп изображен с мантией, с короной, с мечом, а политики-демократы, они так сбоку преклоняют колено перед ним, и все это под известную рок-песню «Hail to the King», то есть тоже такой намек, что вот не хотите королей, а вот будут короли. И, кстати, министр финансов Скотт Бессон тоже перед тем, как прошли митинги, его тоже спрашивали про это, он тоже говорил о том, что самые худшие из худших выйдут на улицы американских городов, а потом добавил, что нет королей, значит, не будет и зарплаты. Это было все в контексте того, что обсуждался шатдаун федерального правительства. Здесь не хотите короля, значит, будете сидеть без денег.
А что, при королях была зарплата?
А вот тут не очень понятно, да, но вот аллюзия такая была, что, дескать, вот хотите безвластия, хотите какой-то анархии, значит, вот получаете. Вот шатдаун, который устроили демократы, да, это и есть, собственно, вот ваш идеал, да, в котором людям, федеральным служащим не платят зарплаты, скоро не будут летать самолеты, люди перестанут получать различные социальные пособия. Вот вам жизнь без короля, вот чего вы добиваетесь.
А вот, кстати, тут еще надо подчеркнуть, это уже не о протестах, а о современном политическом языке в Америке. Мы много об этом говорим, и, может быть, даже отдельную передачу этому посвятим, стилю общения и языку, и политической риторике. Так вот, тут важно сказать, что сейчас, когда республиканцы говорят о шатдауне, они не употребляют это слово без вот этой добавки обязательной. Шатдаун, устроенный демократами. То есть отдельно он не идет, вот только в комплекте с этим добавлением, уточнением.
Да, кстати, я вот еще добавлю тоже, наверное, немножко про риторику. У спикера Палаты представителей Майка Джонсона недавно спросили, и вопрос был, который я лет 10 назад вообще не мог бы представить, что на него придется отвечать. Спрашивали его как раз про видео, вот это, которое выложил у себя Трамп, и там журналист спрашивает, а как вы относитесь к тому, что вот президент выложил видео, на котором он какает на протестующих? Цитата из вопроса журналиста. Джонсон так немножко смутился, потом сказал, ну вы понимаете, что Трамп сатирик. Трамп пытается через сатиру доносить свою точку зрения, и вот, наверное, он самый эффективный в истории политик, который, собственно, с помощью такой сатиры способен свою точку зрения до американцев донести.
Мне кажется, нам снова надо позвать в нашу программу Виктора Шендеровича, чтобы он прокомментировал вот этот пассаж о сатире.
Не, безусловно. То есть я считаю, что Трамп — это политический сатирик в каком-то смысле. То есть вот практически любое выступление его на каком-то мероприятии, часто, конечно, на политическом митинге, но есть ощущение, что в последнее время у Трампа, в общем, любое выступление, оно выглядит как выступление на политическом митинге. Вот, не знаю, недавнюю его речь в ООН можно послушать для примера. И, в общем, там всегда есть такие шутки. Шутки, понятно, часто достаточно грубые, но это шутки по содержанию, поэтому, в общем, мне кажется, после президентства Трамп всегда может устраивать такие туры по Америке со своим личным стендапом. У него, мне кажется, очень много материала и уже накопилось, и накопится к концу его президентства, так что вот если вдруг у него не будет денег и будет желание продолжить привлекать к себе внимание американцев, он может вот такую себе тоже амплуа открыть.
Но тут надо сказать, что вот этот интернет-троллинг, вот ты сказал, как искусственный интеллект становится таким ходовым способом коммуникации с людьми, коммуникации власти и населения. И не просто искусственный интеллект, а интернет-троллинг как стиль. И он уже становится таким основным стилем общения власти с американцами. Издание Hill по поводу вот этого ролика Трампа написала. Это еще одно напоминание о том, как далеко продвинулась страна менее чем за 2 десятилетия. Когда-то высказывания Барака Обамы о людях, цепляющихся за оружие или религию, или замечания Митта Ромни о жертвах, которые считают, что правительство должно о них заботиться, вызывали целые волны общественного возмущения. Тогда высказывания Обамы и Ромни подвергли широкой критике за проявленное, как считалось, пренебрежение к обычным избирателям. Хотя оба политика утверждали, что просто пытались донести мысли, пусть и не слишком удачно сформулированные. А теперь президент, пишет издание Hill, публикует мемы, где он обстреливает фекалиями собственных граждан, которые выступают против него. Конец цитаты.
Ну или можно вспомнить комментарий Хиллари Клинтон, который она сделала во время избирательной кампании 2016 года, когда она сказала о сторонниках Дональда Трампа «basket of deplorables», можно сказать, «кучка недостойных», «кучка жалких». И вот тогда тоже была такая буря негодования о том, что вот, ну как же можно так оскорблять избирателей, да, это избиратели Трампа, но на выборах вы все равно пытаетесь конкурировать за голоса всех избирателей, неважно, какая у них партийная принадлежность, вы пытаетесь их перетянуть к себе, а не наоборот отталкивать их такой оскорбительной риторикой. Вот до сих пор, мне кажется, ей припоминают эти комментарии. Но ни эти комментарии, ни комментарии Обамы и Ромни, они, мне кажется, вообще ни в какое сравнение не идут с тем, что мы слышим, или точнее видим уже, да, со стороны Дональда Трампа. И вот ты тоже упомянула соцсети. Мне кажется, это тоже важное уточнение, потому что Трамп же очень активно вел Твиттер еще до своего президентства. Да. И вот мне кажется, оттуда вот идет многое из стиля его общения и из стиля общения многих его подчиненных, особенно тех, кто помоложе, например, того же вице-президента Джи Ди Венса, которому чуть больше 40, или пресс-секретаря Кэролайн Левит. То есть вот эта идея того, что нужно быть максимально конфронтационным, иногда даже оскорбительным, троллить оппонентов, чтобы привлекать к себе больше внимания, это вот эта идея максимального вовлечения из соцсетей, и сейчас мы видим, что вот эта социализация, да, которую люди прошли в соцсетях, она теперь уже переходит все больше в американскую политику.
Ну вот мы сказали, как Дональд Трамп отреагировал на протесты, а как отреагировали другие республиканцы уже после того, как протесты прошли?
Ну, ты отчасти говорила о том, что некоторые заявили о том, что вот слишком белая аудитория была, это почему-то нехорошо. Некоторые говорили о том, что протесты были какие-то вот несколько беззубые, да, хотя до этого наоборот говорили, что протесты будут какими-то такими хаотичными и насильственными. То есть в этом плане, конечно, угодить сложно. Но очень много говорилось республиканцами и консервативными спикерами о том, что протесты являются проплаченными, что на самом деле протесты, организованные тем самым миллиардером либеральным Джорджем Соросом, что он оплатил вот все это удовольствие. Поэтому эти протесты, они как бы, ну, не настоящие, что ли, неорганичные, да, потому что к ним приложил руку миллиардер, да, вот из-за такой закулисы. Троп, на самом деле, знакомый теперь уже не только американцам, да, в России мы часто его слышали, в некоторых странах Европы, в той же Венгрии, допустим, он тоже очень часто упоминался, именно конкретно Сорос, да, как такой организатор любых цветных революций, любых массовых демонстраций, протестов, да, и так далее. Вот теперь,
ну и что далеко ходить, Украину можно вспомнить. Каждая украинская революция, каждый Майдан сопровождался комментариями российской пропаганды о том, что люди вышли на улицы не по зову сердца, а что их либо одурманили, причем в буквальном смысле слова, не пропагандой одурманили, а там накачали апельсины наркотиками. Мы помним, что были такие истории в 2004 году. Или раздавали печеньки, или там всем заплатили и так далее. То есть вот этот нарратив о том, что нет, не может быть искреннего протеста, что человек не может выйти на улицу по своей собственной воле, чтобы протестовать, он, в общем, присутствует в разных странах, склонных к авторитаризму.
Да, безусловно, это вот такой действительно классический троп о том, что протесты не настоящие, потому что они организованы извне, что участники подкуплены. Часто, конечно, Госдеп, да, звучит, но вот в случае Америки как бы тяжело сказать, да, что Марко Рубио организовал те самые протесты, хотя кто знает, да, возможно, втайне, но вряд ли. Поэтому все-таки вся вина пришлась на Джорджа Сороса, и некоторые республиканцы даже призвали провести какое-то расследование в отношении Сороса. Хотя, в общем, не очень понятно, в чем проблема. Даже если допустить, что Джордж Сорос заплатил абсолютно всем протестующим, которые пришли, оплатил им дорогу, да, оплатил им питание и проживание, по американским законам в этом нет ничего противозаконного. То есть здесь нет никакого состава преступления, поэтому, в общем, не очень понятно, в чем идея. Но, скорее всего, идея просто в том, чтобы максимально дискредитировать идею протестов, показать, что они как бы не настоящие, не органичные. Это тоже не уникальная прям история для Америки. Вот, допустим, в 2010-х годах, когда были, наоборот, консервативные протесты так называемой «чайной партии», которые были одновременно недовольны президентством Барака Обамы, но при этом были недовольны и той республиканской партии, которая тогда была, которую считали вот такой слишком умеренной, слишком либеральной и не готовой идти на конфронтацию с Обамой, да, вот тоже немножко перекликается с современностью, да, сейчас демократов, наоборот, обвиняют в такой мягкотелости и неготовности идти на конфликт с Трампом. Тогда тоже многие демократы говорили о том, что это не настоящие протесты, что вот есть консервативные миллиардеры, которые активно тратят деньги на то, чтобы привлекать людей. И, конечно, безусловно, миллиардеры давали деньги, но это не значит, что протест сам по себе не настоящий, что люди выходят туда неискренне. Вот у Washington Post даже на днях была редакционная колонка на эту тему, в которой они говорили, что вот тогда демократы говорили, что протесты не настоящие, и в каком-то смысле пропустили вот этот какое-то такое недовольство американской глубинки своеобразное. И что сейчас администрация Трампа, пытаясь так тоже вот отмахнуться от этих протестов, может совершить тоже подобную ошибку.
Но это опять история об отношении к избирателю, когда заявляют о том, что всем все проплатили, что не было никакого искреннего порыва. Это, в общем, оскорбительно для людей, которые действительно выходили вот с чистым сердцем, выходили, чтобы реализовать свои права. Это тоже, вот, мне кажется, такая история отношения к людям. Как, где-то она рядом с этим клипом, конечно. Сложно что-то представить рядом, но тем не менее. Можно ли сказать, что действительно Трампу наплевать на протесты или нет?
Я не думаю, что ему совсем наплевать на них. Все равно его это как-то немножко беспокоит, как, в общем, любого лидера, любой политический лидер, будь то на самом деле лидеры демократические или авторитарные, конечно, ему не очень нравится, когда идут массовые протесты в крупных городах, потому что, ну, это немножко показывает, что есть определенная нелюбовь, как минимум, у части избирателей. Даже если это какая-то активная часть, которая не выражает там волю большинства, но, тем не менее, это всегда неприятно. Поэтому я думаю, что и для Трампа тоже, собственно, поэтому и такой ролик был, да, он же скорее не про то, что Трампу наплевать, да, он скорее про то, чтобы выразить как раз негативное отношение к протестам. И вот еще добавлю немножко к вопросу, там, насколько проплачены, не проплачены. Обычно по массовым акциям достаточно быстро видно, насколько они органичные, организованные людьми, да, самими, и насколько это протест организованный извне. Это обычно видно по однотипной униформе, по однотипным плакатам и баннерам, которые заранее все отпечатали, да, раздали, всех выставили. И вот если посмотреть на фотографии, на видео, ну, очевидно, видно, что большинство людей пришли с самодельными плакатами, самодельными баннерами, самодельными костюмами. То есть это не то, что заранее было как-то подготовлено, да, там, в типографиях какими-то активистскими группами. Люди действительно выходили по зову сердца.
Если говорить об оценках, издание «Атлантик» опубликовало статью под названием «Почему протест никаких королей важен?». И вот они выделяют несколько причин. Пишут о том, что вообще этот протест оказался мощным объединяющим символом, сам лозунг «Никаких королей». Он понятен, доступен широкой аудитории, он подчеркивает приверженность демократическим ценностям. Его трудно оспорить, не поддерживая при этом монархию. Хотя протесты не привели, как мы уже сказали, к немедленным политическим изменениям, они, тем не менее, пишет «Атлантик», оказали влияние на общественное мнение, и политические институты послужили сигналом для сомневающихся сторонников Трампа, что сопротивление все-таки сильно и заметно. Они напоминают университетам, корпоративным руководителям, другим институтам, что политические альянсы с Трампом могут иметь временный характер и привести к негативным последствиям. И вот я приведу одну цитату из этой статьи «Атлантик». «Протесты дают выход гражданам, которые следят за новостями с тревогой, но не знают, что они могут делать ежедневно, чтобы противостоять политике Трампа. Они также служат способом для колеблющихся сторонников Трампа пересесть на другую сторону, сигнализируя союзникам и потенциальным союзникам, что они могут не оказаться в команде победителей. Массовые движения развиваются медленно», подчеркивает «Атлантик». «От бойкота автобусов в Монтгомери до принятия закона о гражданских правах 64-го года, и прошло несколько лет. Протесты «Никаких королей» стартуют с гораздо большей общественной поддержкой, и им нужно лишь поддерживать импульс до выборов 2026 и 2028 годов, чтобы превратить протестное настроение в реальные голоса». Конец цитаты.
Да, любые политические протесты, они важны, потому что позволяют мобилизоваться и позволяют увидеть друг друга людям с похожими политическими взглядами. Да? Когда люди вместе выходят на митинг, особенно когда это массовый митинг, они видят, что они не в одиночестве, и даже люди, которые не выходят на митинг, но видят видео, видят фотографии, они понимают, что тоже много людей с похожими политическими взглядами. Понятно, что это аргументы, которые на самом деле чаще валидны для авторитарных стран, да, в которых тяжело выражать свое политическое мнение, поэтому вот такие митинги, да, более важны. Увидеть своих сторонников, увидеть людей с похожими взглядами. Но для Америки, мне кажется, это тоже достаточно важно, опять же, потому что люди, которые не вполне, да, вот я упомянула тоже республиканцев, которые, допустим, не вполне согласны с Трампом, но не уверены, насколько, да, вот настолько ли они недовольны Трампом, что там, не знаю, условно, готовы голосовать за демократическую партию. Но они могут выразить свое недовольство, допустим, в виде протеста. И там уже дальше думать, да, как им поступать, например, на тех же выборах 26-го года.
А что говорят опросы по поводу этих протестов?
Пока, на самом деле, свежих опросов на эту тему нет, именно отношения к протестам. Но мы видели, что протесты, они формировались вокруг тем, которых у Трампа относительно негативный рейтинг. То есть вопрос тарифов и пошлин, вопрос введения войск в американские города – это все вопросы, в которых большинство американцев скорее не поддерживают Трампа. И вот опять же, возвращаясь к вот этому лозунгу «нет королей» и идея о том, что Трамп превращается в какого-то такого, что ли, авторитарного лидера. Вот недавно был опрос, который проводил Public Religion Research Institute, и они предложили там респондентам два варианта, в котором спросили, кем является Трамп. В одном варианте там было, что Трамп — это потенциально опасный диктатор, его власть надо ограничить, а другой вариант, что Трамп — это сильный лидер, и ему нужно просто дать больше полномочий, чтобы он восстановил величие Америки. И вот за первый вариант было 56%, за второй вариант было 41%. И, кстати, в апреле, когда проводили опрос с таким же вопросом, за первый вариант было 52%, а за второй 44%. Ну и в других опросах, которые тоже проводились в последние месяцы, многие американцы обеспокоены, ну не то чтобы не обязательно ростом авторитаризма, но того, что Трамп в своих действиях выходит за пределы того, как традиционно понимают президентство Соединенных Штатов. Вот, допустим, в сентябрьском опросе Washington Post 62% заявили, что Трамп превысил свои полномочия президента. Или в другом опросе Pew Research, тоже сентябрьский, 69% заявили, что Трамп использует больше президентских полномочий, чем другие президенты, и среди них 49% заявили, что это плохо для страны. У New York Times тоже был опрос тоже в сентябре, там 54% сказали, что Трамп превышает доступные ему полномочия, причем тоже интересно, в их числе почти каждый пятый республиканец. То есть все-таки большинство американцев согласны, что полномочия у Трампа значительно больше, чем у президентов до него, но не обязательно это значит, что все считают, что это, что это плохо. Да? Есть некоторые, которые считают, что это, например, хорошо, потому что, так сказать, вот в стране так много проблем, нужен вот сильный лидер, да? То есть такие американцы, безусловно, тоже есть.
Мне кажется, что вообще в этом протестном дискурсе очень важны символы. Мы много о них уже говорили. И не только символы, которые мы видим на самом протесте, но вот все, что его окружает, тоже. Ведь буквально на следующий день, там, через пару дней после протестов, весь мир облетела фотография Белого дома, части Белого дома, которую рушит экскаватор, потому что именно в этой части Дональд Трамп хочет построить танцевальный зал. Мы об этом рассказывали уже, что у него такие планы есть, но это тоже очень, очень символично. На фоне того, что люди называют его королем, называют его вот таким авторитарным правителем, он как бы подтверждает это своими действиями, не просто надевает корону в ролике, в видеоролике, созданном искусственным интеллектом, а еще и показывает это реальными действиями. Вот хочу и разрушу кусок Белого дома и построю там то, что мне нравится.
Ну да, все могут короли, и, конечно, каждому королю нужен свой дворец. И, видимо, мы увидим, что первая часть этого дворца теперь будет располагаться на территории Белого дома. Вот у тебя на заднем плане как раз копия Белого дома, да, вот скоро, видимо, придется в нее внести коррективы, потому что...
Ой, я, кстати, даже об этом забыла, да, мне придется подразобрать там лего.
Да, подразобрать что-нибудь, достроить. Трамп же все-таки тоже, да, одно из его амплуа — это вот девелопер, строитель. И, собственно, в этом строительной сфере вот он знает толк и решил, собственно, применить это к Белому дому. На днях стали ломать восточное крыло Белого дома. Вот многие знают про западное крыло, да, где находится администрация президента. Сам президент тут вот в Белом доме, его аппарат находится в западном крыле, а в восточном крыле находится офис первой леди. Но вот Трамп посчитал, что первая леди, видимо, может обойтись и без офиса, по крайней мере, на территории Белого дома, а на его месте построят такой зал торжественных приемов или бальный зал, который будет вмещать в себя то ли 650, то ли 1000 человек. Вот Трамп давно жаловался, что, дескать, вот нет места нормального, чтобы пригласить людей. Бывают большие делегации приезжают, а их даже пригласить некуда. Приходится какие-то шатры большие на лужайке разбивать, и все это как-то вот, ну, не солидно для американского президента. Поэтому построим большой бальный зал. Из плюсов, конечно, что не придется тратить деньги налогоплательщиков, потому что деньги якобы даст частный бизнес, спонсор избирательной кампании Трампа. Уже несколько частных компаний заявили, что готовы дать свои деньги. Сколько это стоит, будет пока не очень понятно, потому что Трамп вначале говорил, будет стоить 200 миллионов, сейчас уже оценка 250. Ну, как обычно со стройками бывает, да, по мере строительства цифра всегда будет расти. Но другое дело, что летом, когда вот объявили об этом проекте строительства нового зала, который будет тоже в такой виде классицизма, никакого модернизма, да, вот с которым Трамп активно борется в архитектуре, обещали, что, собственно, Восточное крыло никак не пострадает. Трамп говорил, что мы вот рядышком просто пристроим, ничего не бойтесь, никакие здания мы трогать не будем, но вот сейчас мы видим, что активно уничтожается Восточное крыло. Восточное крыло, на самом деле, оно это относительный новодел, потому что его построили в начале 20 века, в 1902 году, а в 1942 году его еще перестроили, достроили второй этаж. То есть это не настолько древнее здание, как вот сам Белый дом, но, тем не менее, определенную историческую ценность, как минимум, это здание тоже имеет. И вот недавно как раз Национальный фонд исторического наследия, такая организация, которую учредил Конгресс для защиты исторических памятников, они направили письмо в Белый дом, в котором потребовали прекратить снос, хотя, в общем, уже не очень понятно зачем, то есть там-то уже как бы все снесли уже. Поздно немножко протестовать, но тем не менее мы видим, что тоже такой протест определенный есть. Вот Гавин Ньюсом, губернатор Калифорнии, демократ, который активно сейчас очень пикирует с Трампом, пытаясь себя выставить как, видимо, будущего кандидата демократической партии на президентских выборах в 2028 году, он тоже активно делает эти фотографии, где разрушают Восточное крыло, и говорит, что вот президент не хочет, чтобы вы видели эти кадры. В каком-то смысле это действительно так. Вот Восточное крыло, на него выходит офис Министерства финансов, и больше ниоткуда на него посмотреть невозможно, потому что остальные зоны, они все для публики перекрыты. И сотрудникам Министерства финансов сказали, а они снимали активно, собственно, процесс демонтажа Восточного крыла из окон, там вот многие фотографии, они оттуда сделаны.
Да, да.
И их вот как раз недавно попросили, точнее, попросили, а потребовали не снимать, не делиться фотографиями, естественно, сославшись на вопросы безопасности, что, дескать, вот может обнажить какой-то секретный объект труп на территории Белого дома. Но кажется, что как будто бы просто не хотят, чтобы эти кадры облетали мир, потому что ну, кадры демонтажа, они всегда неприглядные. Особенно если мы говорим о Белом доме, да, таком историческом месте, да, которое значимую роль достаточно занимает в американской политической системе, в американской исторической памяти вообще.
Они неприглядны, потому что они очень символичны в данном случае. То есть речь идет не о созидании, а о разрушении. То есть такие деструктивные тенденции, которые наблюдаются в разных сферах, и в том числе вот здесь это очень наглядно. Но будем следить за тем, что происходит с Белым домом, и будем следить за тем, что будет происходить с протестным движением, безусловно. А вы, пожалуйста, предлагайте нам темы, которые вы хотите обсудить в нашей программе. Пишите в комментариях, мы обязательно к вам прислушаемся. Как всегда, важное объявление в конце программы. Инсайдер запустил VPN для госсайтов. Он позволяет заходить на сайты внутри России тем, кто живет за рубежом. Почта, приставы, школы, а также сайты с фильмами и другим контентом. Все, что может быть недоступно в стране, где вы живете сейчас. Оформить подписку можно через бот, название которого вы найдете в описании к этому видео. Вы смотрели Insider Live, это программа «Американский акцент». Прощаемся с вами до следующей недели.
Пока-пока.